Здравствуйте. Значит, действительно, у нас сейчас такие события не очень как бы приятные происходят внутри Эрец Исроэль, в общем, внутри всего мира. Урок, который был как бы задуман, урок по поводу смысла заповеди Тфилин. Но я, может быть, немножечко изменю это будет связано с Тфилин, но немножечко изменю и свяжу с тем, что у нас происходит сегодня. Тфилин. Ребенок, который достигает возраста бар-мицвы, ребенок, которому исполняется 13 лет, одна из первых мицвот, ну, все мицвот он сразу же обязан делать в этот момент, и одна из мицвот, с которой так это связано, потому что эта мицва делается ежедневно, это мицва тфилин, которая называется на голову и на руку. Эти две, на самом деле, это две разные мицвы. Тфилин головной и тфилин ручной. Это две мицвы, не одна мицва, а две мицвы. Настолько, что даже есть определенный спор внутри комментаторов Талмуда, спор Раши и Тосфос, который потом переходит на более поздний Дуахроним, который входит уже в Лагалоха Лемайса, в качестве двух Минрагим, двух обычаев, которые происходят. Сколько брох мы говорим на тфилин? Мы говорим одну браху. Бороха Таашем Лакейна Мелаалам, Благословен Всевышний Царь всего мира, который осветил нам свои заповеди и заповедовал нам надевать тфилин, лаганиях тфилин. И потом на этот мы говорим на ручной тфилин, на головной тфилин мы говорим другую броху. Ашер Кидшану Бамитсвойс, который осветил нам заповедь, заповедовал нам аль мицва тфилин. Или же у нас существует всего одна браха, которая относится к обоим тфилин, и к первому, и ко второму. Теперь до того, как я это немножко разберу, я, вероятно, это займет у меня больше, чем один урок, это больше будем разбирать в следующий урок, но до того, как мы это все с вами разберем, я хочу отметить такую вещь, что принципиальная есть разница между смыслом заповеди ручного и головного тфилина. Заповедь ручного тфилина связана с действием, поскольку он надевается на руку, и рука, ее функция – это действие, физические действия в этом мире. Заповедь головного тфилина, она надевается на голову, и, соответственно, она связана больше с мицвот, которая связана с головой, с изучением Торы, с пониманием заповедей, то есть с махшовой, с мыслями и так далее. И вот эти две мицвы, которые я хочу сейчас осветить, такой немножечко нестандартный подход к этим двум тфилин, это то, что заповедь тфилин ручного соответствует слову «наасе», которое евреи сказали на горе Синай, заповедь головного тфилин связана со словом «нишма», которое сказали нам Исраэль, находясь на горе Синай. Начнем с этого мидраша, немножечко поговорим про Ишмаэля, поскольку это иньян адьйома и невозможно полностью пропустить, и потом вернемся к тфилин, то есть мы от них уходить никогда и не будем, но немножко уже вернемся к более детальному такому анализу заповеди. Так вот, когда Исраэль находился на горе Синай, есть мидраш, который говорит, что все народы мира, каждому из них Всевышний предложил получить Тору, и каждый из народов нашел свою вескую причину, по которой он не может принять Тору. Исав и Ишмаэль тоже находились там, и Гемора в трактате Авойда Зойра на Дафи Бейт рассказывает о том, что именно им первым была предложена Тора, и Ишмаэль сказал, что он не может получить Тору, потому что там написано «Лоти гнов», что нельзя воровать, а про Ишмаэля в Торе написано, что он все время ворует, это его тева, это его природа. Исав отказался принять Тору, потому что в Торе написано «Ло сердцах», заповедь «Не убивай», а написано о том, что он будет, в общем, это будет испытание, которое он не может выдержать, это его природа. И вот, когда они отказались от принятия Торы, все остальные народы по очереди тоже отказываются от принятия Торы, и последним, к кому обращается Всевышний, это народ Израиля, с вопросом, готовы ли вы принять Тору. А в этот момент говорит Мидраш, что все народы мира ждали с замиранием сердца, примет Амисраэль Тору или нет. Потому что если Амисраэль отказывается принять Тору, без Торы не может существовать мир. То мир возвращается в состояние тоу-вогу, в состоянии пустоты и отсутствия всего и вся. И тогда мир больше не будет существовать. И если мир больше не будет существовать, то, естественно, народы мира тоже растворяются. И Акодыш Барагу уже будет решать, он создаст новый мир, который будет более совершенным, доведен до конца, или что, как будет происходить. Это уже вопрос к нам, мало относящийся, но нас больше не будет. И вот все народы мира с замиранием сердца стояли и ждали, примет ли евреи Торы или нет, примет ли народ Исраэль Тора на горе Синай. Я не знаю, что в это время каждый из представителей народов понимал, потому что понятно, что среди них есть более умные, более глупые, совсем тупые, очень умные и так далее. Среди каждого и каждого из народов. Но Мидраш говорит, что в этот момент ангелы, управляющие эти народы, Сарим Шелему де Алам, ангелы этих народов, находились в состоянии ожидания, потому что от этого зависела их судьба тоже. И в тот момент, когда Амисраэль согласились принять Тору, говорит Мидраш, что каждый и каждый из народов дал подарок Амисраэлю за то, что они принимают Тору. Ангел каждого из народов выдал Амисраэлю какой-то подарок. Говорит Мидраш, что Сарош Элисав и Сарош Элишмаэль, ангел Исава и ангел Ишмаэля тоже дали им подарки. Ангел Исава дал в подарок слово «наасе» – «сделаем». Ангел Ишмаэля дал в подарок слово «нишма» – «услышим». Понятно, что действие «осия» происходит от слова «Исав», «лишмошмия» происходит от слова «Ишмаэль». И в этот момент каждый и каждый из народов дал Амисраэлю вот эту вот матану, и поэтому они получили от Исава и Ишмаэля, от их ангелов, получили в подарок «наасе» и «нишма». И мидраш, который как бы нужно понять, что означает слово «наасе» и что означает слово «нишма». Я уже сказал, что слово «наасе» соответствует ручному твилину, слову «нишма» – головному твилину. Поэтому, поняв это, мы немножечко прикоснемся к смыслу, очень глубокому смыслу заповеди твилин, который, в общем, является целью этого урока. Начнем мы с «нишма», просто потому что «нишма» происходит от слова «ишмаэль». И, естественно, что в это время я больше хочу поговорить на эту тему по понятным причинам, чтобы понять суть подарка Ишмаэля и суть того, что Ишмаэль оставил себе. Я говорил на каком-то уроке об этом, но ничего страшного, просто придется мне повторить эти вещи. У нас существует определенный клалим, определенные правила понятия подарков. Вильнюсский Гаон объясняет, что правила, которые существуют, на самом деле мы это можем увидеть на личном примере, но Вильнюсский Гаон, объясняя Мидраш Наасе ва-Нишма, он объясняет, что подарки, которые дают народу мира, а Амисраэля, каждый из них дает то, что ему не нужно. То есть существует определенная вещь, и это часто происходит среди обычных знакомых, друзей и так далее, когда человек, грубо говоря, на день рождения приносит другому человеку то, что ему является лишним, то, что для него не обязательно. И вот этот вот подарок Наасе ва-Нишма, который мы получили от Исава. Наасе, который не нужен Исаву, а от Ишмаэля Нишма, который не нужен Исаву. Что значит «не нужно»? Понятие «не нужно» связано с тем, что они сами не хотели сказать «наасе ва-нишма», находясь в горе Синай. У них был кох, у них была сила для у Исава для «наасе», а у Ишмаэля для «нишма». Но каждый из них не хотел этого сделать, потому что это противоречило его природе, и он отказывался принять Тору. Понятно, что природе Амисраэля это не противоречило, с одной стороны. С другой стороны, понятно, что как бы вся наша работа в этом мире – это работать против своей природы, жить против своей природы и сделать так, что мы победили те отрицательные качества природы, которые у нас есть, и превратили их путем Авадат Медот, работы над своими качествами, путем того, что выполняет заповедь «Не следуйте вслед глаз и вслед сердец ваших, которыми вы соблазняетесь, следуя за ними», что мы пришли к состоянию воспринятия понятия к душе, понятия святости на совершенно другом уровне, и Ецер Гора была побеждена и направлена на службу Всевышнему, а не наоборот. Поэтому Исав и Ишмаэль, безусловно, обязаны были взять кох своей осии, суть своего действия, суть своего шмии, суть того, что они слышат, и направить на службу Всевышнему. Но это именно то, что они отказались сделать, когда отказались принять Тору. Поэтому они дали в подарок Амисраэлю эту вот часть осии Шми, которая для них являлась лишней. Для того, чтобы это каким-то образом проиллюстрировать, я стандартно иллюстрирую на одном и том же примере. Пример, который связан с хасидскими Минрагим, которые, в общем, на самом деле, где-то очень глубоко заложены внутри Торы. Но когда они выходят и уже внутри действия, которое происходит, большая часть людей не понимает, не знает, зачем это, и называют это какими-то такими вот непонятными словами, типа сигула и так далее, что-нибудь в таком духе. И тогда что у нас происходит? У нас есть мингак, который существует у хасидим. Те, кто бывал на хасидском тише, я, честно говоря, не очень, но те, кто слышал, как происходит хасидский тиш, знают очень известный мингак. Ребе, там присутствуют сотни человек. Ребе берет свой халу, которая, значит, у него лежит, отрезает себе маленький кусочек, который он съедает с брохой гамоцалахаминарец, и всю остальную халу расхватывает хасиды и разбирает себе. Называет ашираем шерреби, остатки, то, что оставил Ребе, и говорят, что то, что оставил Ребе, это сигула для парносы, для хорошего заработка. Почему? Ребе – это человек, суть которого – это вся душа, вся святость. Он весь посвящает себя служению Всевышнему. Это такой цадик, его так и называют, праведник цадик. Поэтому все, что касается тануги маламазе, каких-то мелочей или очень важных вещей этого мира, которые связаны в том, в первую очередь, с парносой, чтобы можно было позволить себе кушать не только кусочек халы, но кусочек халы, намазанный красной икрой или чем-нибудь еще более серьезным и так далее, абсолютно кошерным. Тем не менее, Ребе это не волнует, потому что Ребе находится в какой-то степени выше этого. Он праведник. И то, что его волнует от этого мира, это только возможность исполнения заповедей. Сам Аламазе для него второстепенен, и это то, что он оставляет. Поэтому хасиды, разбирая то, что оставил Ребе, беря себе то, что оставил Ребе, они говорят, что это сигула для парносы, потому что Ребе не волнует парноса, и он выкидывает. Поэтому я, подхватывая то, что выкинул Ребе, получаю парносу. Шираем лабалябай, то, что оставил балябай, человек, который целый день работает, трудится и так далее. Шираем, который он оставил, это сигула уже не для парносы, поскольку о парносе балябай серьезно думает, это его работа, он миллионер, он думает о своем заработке, о доходах и так далее. Поэтому что он оставляет, что он забывает, на что у него не хватает времени и сил, это ират шамаем. Боязнь Всевышнего, занятие, учеба, занятие, как бояться Хашема. Поэтому Шираим и Балябайт – это Ират Шамаим. Это такой хасидский мингак, сигулот, как это называется в современном мире. Я не знаю, как правильно переводить слово сигулот, поверье, что-то такое. И это то, что как бы у хасидов довольно принятая вещь. Базируется она на том же принципе, которым пользовались Исав и Ишмаэль, когда давали слово «Наасе ва-Нишма», которым мы сейчас должны заняться. А именно, Исав дает в подарок Иакову ту осию, то действие, которое для него является лишним, а Ишмаэль дает в подарок то действие, которое является лишним для него, то, что для него является избыточным в понятии Шми. Мне кто-то подсказывает, что у хасидов мингак не только халу, которую оставил Ребе, а компот, кугель, суп и все, что попробовал Ребе, это тоже сигула для параносы. Совершенно верно, я просто взял один из примеров. Вот. Но меня не так волнует мингаки хасидизма, понятно, как волнует сейчас Наасе ва-Нишма, которое было сказано на горе Синаем Исраэля, и слово «Наасе» было взято у Исава, это подарок Исава. И мы взяли ту осию, которая для Исава является избыточной, лишней, которой он не хочет пользоваться. И Ишмаэль дает нам в подарок кох Шми, силу Шми, которой Ишмаэль не хочет пользоваться. Я еще раз вам говорю, я не самый большой специалист по хасидским лирагам, и на вопрос, как действуют такие шариот, как листики ивы, аласы или еще чего-то и так далее, я понятия не имею. Вы понимаете, Ам Исраэль сегодня называется Ам Сигулот вместо Ам Сигула, но Сигулот это нечто такое, поверье, которое люди придумывают, какие-то написаны, какие-то не написаны, и превращают мицвот в сигулот, что меня безумно раздражает. Меня не интересует ни одна вещь, как работает как сигула. То, что я сейчас вам рассказал, я рассказал для примера, чтобы пояснить, как, что означает «Наасе ва-Нишма Ишмаэля». Сигулот, я полный бор ва-Амарес, полный нечестивец, я в них не разбираюсь абсолютно, поэтому спрашивают меня на эту тему полное отсутствие какого-либо смысла. А вот про Наасе ва-Нишма я немножечко разобрался в свое время, поэтому сейчас попытаюсь с вами поделиться. Итак, в первую очередь мы займемся понятием Нишма, которое Ишмаэль дает Амисраэлю, понятие Шмии, которое не нужно Ишмаэлю. То есть в самом имени Ишмаэль, как перед чтением псалмов нам сегодня сказал Рав Зильбер, в своем имени Ишмаэль находится слово «Ишма-кель» – «Меня услышит Всевышний». И понятие «слух» – то, что и в его имени находится обращение к Творцу, что Всевышний будет слышать мои молитвы, это само по себе показывает, что внутри народа Ишмаэля Акодыш Бору заложил какой-то кох, какую-то отдельную суть понятия молитвы, которая отсутствует у других народов, типа китайцев, индусов и так далее. И кох молитвы Ишмаэль – это то, что нас сейчас интересует. И что из этого коха получили мы с вами? Ну, мы с вами – это преувеличение, наши працы, ну, собственно, мы через працев, когда мы стояли на горе Синай и получили в подарок слово Нишма. Вот этим мы сейчас займемся. Понятие шми, понятие слуха, которое существует, услышать, оно существует в двух направлениях. Если можно так выразиться, это улица с двухсторонним движением. Улица, которая идет услышать, мы слышим Всевышнего, это первое, и Всевышний слышит нас, это второе. И то, и другое является понятием лишмо, понятием слышать. Теперь давайте разберем вот эту вот клипу, которая связана с Ам Ишмаэлем. Клипу, которая, с которой сегодня мы столкнулись в Эрец Исраэль, на самом деле столкнулись очень давно, ничего нового сегодня не произошло, просто немножечко более как бы сурово, и мы больше обратили внимание. А реально мы находимся внутри этой клипы уже много поколений. И первый вопрос, который я хочу задать, вопрос, связанный с тем, что у нас есть различные пророчества, касающиеся галуйот, галутов, изгнаний, которые находятся в Ам Исраэль. Я не буду сейчас входить просто, потому что иначе я не кончу никогда. Не буду сейчас входить в подробное описание пророчеств и предсказаний, которые содержатся в книге Даниэль, о том, о четырех галутах, которые находятся в Ам Исраэль. Но мы каждый знаем эти четыре галута, которые выражены четырьмя животными, которые были во сне Ишмаэля, во сне Навуходоносора, Балшацара, которые пересказаны, но даже не входя в детали книги пророков, мы можем увидеть описание арба галуйот, четырех галутов, которые находятся в Ам Исраэль. Эти галуйот – это Бавель, галут Мицраим не входит в описание четырех изгнаний, четырех галутов по той причине, что галут Мицраим, галут Египта – это начало, корень всех понятий изгнания, всех понятий у галута, поэтому он отдельно не описывается, отдельно не ставится и не объясняется. Но понятие четырех галутов нам известно. Это галут Бавеля, галут Вавилона, галут Персии, следующий галут Греции и последний галут Рима. Они один переходят в другой, и мы находимся в этих галутах, будем находиться до прихода Машиаха, избавления Геулы, которое, надеюсь, что произойдет в скорости в наши дни. И вот, находясь внутри этих галуйот, мы описываем четыре галута, которые оказали влияние, понятно, что на всю историю Ам Исраэля, начиная с разрушения храма. Весь период после разрушения храма мы никогда не выходили из галута. Даже во время построения второго храма мы находились в галут Персии, который постепенно перешел в галут Греции, и который постепенно перешел в галут Рима. И никогда никакого выхода из этого галута не наблюдалось. И вот сейчас, находясь в этих галуйот, я задаю простой вопрос. Четыре галута, которые я только что описал, где среди них находится галут, который называется галут Ишмаэля? Потому что, на первый взгляд, в последние годы, да не только в последние годы, в общем, начиная с появления пророка, лжепророка, который у них появился, Мухаммеда, который путем лжепророчества привел к тому, к чему он привел, я не буду описывать сейчас. С того самого времени Ишмаэль оказывал на Ам Исраэля постоянное влияние, и мы всегда должны были считаться с понятием Ишмаэль. Поэтому возникает очень простой и ясный вопрос. Находясь внутри вот Эрец Исраэль, где находится Ишмаэль, это не просто так, это Эрец Гакдуша, которая уже много поколений, много веков, 13 веков, грубо, находится внутри галута изгнания Ишмаэля, и внутри четырех галуйот этот галут никак нигде не причислен. Поэтому возникает вопрос, из-за чего это произошло. Почему галут Персии, да, называется галутом, галут Рима, да, называется галутом, галут Ишмаэля, кроме одного комментария, который говорит, что когда там одно из животных, которое видели во сне, Даниэля, которое описывается в книге Даниэля, у него там выросло 10 рогов, на одном из этих рогов вырос маленький рог, и вот этот маленький рог на одном из рогов – это галут Ишмаэля. То есть какой-то намек на это содержится по одному из мнений, по одному из комментариев. Обычно нигде галут Ишмаэля никак не описывается как отдельный галут. И даже в этом комментарии он не отдельный галут. От подразделения галута Рима. И вопрос, который на поверхности. Куда девается эта тума, эта клипа Ишмаэля, и почему она не имеет названия галута? Ответ на этот вопрос, понятно, что отвечая на этот вопрос, мы касаемся ситуации, которая сегодня находится в Эрец ха-Кодеш, в Эрец Исраэль, и отвечая на этот вопрос, мы касаемся того, чтобы понять, что из своей клипы Ишмаэль отделил, понятно, что отделил он к душу, которая ему мешает, и какую к душу его клипы он дал народу Израиля, для того, чтобы мы сказали слово «Нишма», находясь на горе Синай. Теперь попытаемся разобраться с этим вопросом. Начнем с того, что я уже сказал, что «Шмия» – слух, слышать. Это улица с двухсторонним движением. Когда идет диалог между двумя людьми, тем более диалог между Акодыш Барагу и Нижним Виром, то у нас постоянно идет «я говорю» и «я слушаю». В принципе, в идеальном состоянии диалога между двумя людьми тоже должно быть то же самое. Один говорит, другой слушает, потом другой говорит, первый слушает. Как правило, люди стараются, чтобы весь диалог происходил монологом, и меня совершенно не интересует, что ты хочешь сказать. Меня интересует, чтобы ты услышал, что хочу сказать я. Понятно, что это ненормальное состояние понятия шмии. Никакого диалога в таком случае не может произойти. И Акодыш Барагу, когда он устанавливает контакт себя с мирами, в том числе с нашим самым низким миром, в котором мы находимся, он делает таким образом, что сила, которая связана с этим понятием шмии, это сила Шмии, которая существует, она работает в двух направлениях. Существует то, что люди должны услышать от Всевышнего, и существует то, что люди должны сообщить Всевышнему. Это два вида авойды, два вида службы Всевышнему, которые состоят из изучения Торы, принятия Торы, которое дается сверху вниз от Всевышнего нам. Это первый кох Шмия, который существует. Мы должны услышать, что нам сказал Всевышний. И второй кох Шмия, который существует. Это Всевышний дал нам возможность на русском. Это очень тяжело перевести. Я вначале скажу на иврит, потом переведу на русский. Всевышний дал нам возможность ля Шмия, то есть сообщить, сделать так, чтобы мы были услышаны Творцом. То есть дал нам кох понятия возможности молитвы. И молитва, которой мы молимся, это то, что слышит от нас Всевышний. И то, о чем говорит Мидраш, что молитва обычно, может быть, коснемся этого, может, нет. Но молитва обычно не проходит безрезультатно. Молитва, которой молится человек Всевышнему, она будет услышана, и Всевышний как-то на нее отреагирует. Не обязательно он сделает то, что я хочу своей молитвой. Но молитва не проходит в холостую. Какое-то действие молитва вызовет. И вот это один из видов шмии. Шмия, когда Гошем Всевышний услышит меня. И это имя Ишмаэль услышит меня Кель, услышит меня Гошем. И есть второй кох Шмия, обратный кох Шмия. Шмия, которая говорит о том, что я должен слышать то, что мне сообщает Всевышний. Что значит я должен слышать, что мне сообщает Всевышний? Это значит, что я должен построить всю свою жизнь, построить все, что у нас есть, на основании того, тех границ, которые устанавливает Творец внутри Торы, мицвот, заповедей. И это то означает «я слышу Гошем». Когда Всевышний хотел дать Тору на горе Синай Израилю, то понятно, что основной аспект дарования Торы – это именно, чтобы Ам-Исраэль внизу, изначально все человечество, которое предложено было всем и вся, все человечество внизу были готовы услышать, что нам хочет сообщить Всевышний. И это понятие Матан Торы. Другая вещь, которая входит в понятие слуха, а именно, что Всевышний слышит наши молитвы, она тоже как бы связана с праздником Шавуот, она тоже связана с днем Матан Торы, но эта связь немножко более такая уже опосредованная. Давид Амелах, царь Давид, который является макором тфилы, сегодня как бы в 7 часов мы начали с того, что читали молитвы, два псалма, которые принято читать в момент каких-то несчастий, такие очень известные псалмы, 121 и 130. Псалмы, которые мы читали в связи с ситуацией, которая находится в Эрец Исраэль, пленниками и так далее. И вот когда мы читаем эти псалмы, обращаясь ко Всевышнему с молитвой, Псалмы эти написал Давид ха-Мелех. Даже те псалмы, которые не написаны в книге псалмов Тиилим, есть псалмы, которые написаны другими авторами, даже Адам а-Ришон, Моше а-Рабейну и так далее. Но большая часть псалмов принадлежат Давиду, и вообще такое общее название Тиилим называется псалмы Давида. Так обычно переводится, это, в общем, такое общепринятое название. Давид ха-Мелех – это тот человек, который про себя сказал «Ваани тфила». «Я» – это молитва. Суть Давида – это молитва. И Давид ха-Мелех родился в Шивот, в день, когда давалась Тора, и умер в тот же день. Таким образом, мы видим, что в праздник Шивот, когда мы празднуем Шивот, мы празднуем не только Шмию, что мы слышим, как то, что нам сообщает Всевышний, но также то, что Всевышний в этот день проявляет свое слушание нас. Таким образом, у нас Матан Тора дает нам связь со Всевышним в двух направлениях, сверху вниз и снизу вверх. Ишмаэль дает нам в подарок Кох Шмию, одну из этих двух Кохот Шмии, дает нам силу слышать, дает нам в подарок Ишмаэль во время, когда мы соглашаемся принять Тору. Вопрос какую? Мы уже договорились, что стам подарок, обычный подарок, и во всяком случае подарок, о котором мы говорим сейчас, подарок Исава и Ишмаэля, это когда нам даются те вещи, те Кохот, которые не нужны самому Исаву и самому Ишмаэлю, поэтому он дает нам, Ишмаэль дает нам Кох Шмия. В чем суть понятия Ишмаэля? Ишмаэль – единственный народ в мире, который в Торе назван словом Адам. Все остальные народы обычно называются Амод ха-Алам, Бней Адам. Ишмаэль назван Адамом. Адам, в принципе, это понятие аббревиатуры. Алиф Далит Мем. Аббревиатура, которая означает Адам, Давид, Машиах. Такая цепочка. Адам – это человек, который создан для того, чтобы, как мы учили на прошлой неделе в Парашат Берейшис, суть Адама решена, когда он был создан для того, чтобы сделать определенные тикуним, определенные исправления, доделать то, что Всевышний не доделал в мире, для того, чтобы человек был его компаньоном в творении мира, и, соответственно, чтобы человек привел этот мир к тому уровню, к которому планировал привести его Гакодыш Барагу, но привести его должен именно человек, Адам. Этот приход делится на три этапа. Первый этап – Адам, второй этап – это вход, освящение Эрец Исроэль, которое становится тем местом, на котором к душам наиболее полно соответствует, комбинируется, соединяется с Шехиной, с божественным присутствием через к душу Эрец Исроэль, к душе Иерушалаим, к душе Бейт-Микдаша. Давид ха-Мелех закладывает фундамент Бейт-Микдаша, поэтому вторая буква в слове Адам, Давид, то, о чем мы говорили. Бейт-Микдаш – это место, которое соединяет снизу вверх небо и землю, место Маком, Шеминашким, Шамаем Варц, место, где целуются небеса и земля. Слово «поцелуй» означает, когда воздух становится общим, то есть идет соединение на каком-то очень высоком уровне. Соединение неба и земли, которое происходит, это значит, что у них становится что-то, что нельзя отделить небо от земли. Это Кодеш Экдашим, святое святых Бейт-Микдаше, которое духовное от материального, там неотделимо, настолько, что скрижали завета, они имеют материальные размеры, но они настолько духовны, что они не занимают места в материальном мире. Я говорю это быстро, потому что я это говорил уже многократно. И он находится в какой-то степени вне времени, поскольку Коэн Годоль заходит и воскуряет Кторос между вот этими двумя шестами, которые находятся внутри, ну, приделаны корон Кодышу. Эти два шеста, которые находятся вне пространства, то есть они занимают место, но не занимают места, они имеют размеры, но не занимают места. А Коэн Гадоль, по приказу Акодыш Бру, заходит, воскуряет там Кторос. В день Йом-Кипур, который, когда мы говорили о Йом-Кипуре, я говорил, что он находится вне времени. Это нулевая точка отсчета, соединяющая этот мир с миром грядущим, который находится совсем вне времени. Поэтому этот день, который не входит как бы в число обычных дней, про него, как Раби Иуда Хасид говорит, сказано, что про первый день творения сказано не Йом Ришон, а Йом Эхад, потому что это речь идет о Йом Кипюре, который не находится внутри понятия времени. Таким образом, Бейт-Микдаш, хотя бы маленькая часть Бейт-Микдаша, она находится вне времени и вне пространства, потому что она соединяет духовное и материальное. И вот это вот место соединения духовного и материального, это второй как бы из больших этапов, которые существуют в жизни человека, в его службе. Суть Бет-Мигдаша – это соединяться с Творцом снизу вверх посредством жертвоприношений. Сегодня жертвоприношения меняются молитвами, но во время жертвоприношения тоже были установлены молитвы, и мы молились, были Мамадим, когда Исраэль, который стоял там, молился Всевышнему, пел, и левиты пели Шир Гамалот, те песни, которые составлены Давидом Элохом. Таким образом, Давид – это такой вот элемент человеческого мира, который связан с соединением со Всевышним снизу вверх. Это Бет-Мигдаш и все псалмы Давида. И следующий этап, который существует, это последняя буква в имени Адам. Это Мем. Мем – это Машиах. Машиах – тот, кто приведет Бейзрат Ашем, Бемира Бемейна в скорости в наши дни, Бейзрат Ашем, если мы этого заслужим. То Машиах – это тот человек, который закончит тот тикун, который начали Адам, Давид и делали мы все. И он закончит этот тикун, это исправление, доведет его до логического завершения и сделает так, что мы придем к состоянию уже полного соединения с Творцом, Шельемот Машиах и потом Алам Аба, грядущего мира и так далее. И вот этот элемент Адама, его называют обычно Исраэль, народы мира, которые вычеркнули себя, отказавшись принять Тору от этой сути, они обычно называются не Адамом, а Бен Адамом, Модре Алам. Есть много названий, но сам Адам к ним не относится. Кроме одного народа, который в Торе один раз, а именно народ Ишмель, назван словом Адам. Что достаточно непонятно, поскольку нужно понять, каким образом он относится к этой вот цепочке, к этому понятию исправления мира, и где его касательство исправления мира. И тогда, поняв это, мы поймем, почему мы в четырех галутах, о которых идет речь, не написан галут Ишмаэля, по мнению большей части комментаторов. Так вот, Ишмаэль назван Пера Адам. Человеком, который пера Адам, но Адам. Что такое пера? Пера – это дикий. Дословный перевод слова пера – это понятие дикости. Что такое дикий? Я не буду сейчас напоминать про 10 дней, вкратце, тем более, почему они занимают времени, и что это значит, разница между солнечным и лунным годом, это слишком долго. Поэтому я хочу сейчас сосредоточиться на том, что имеет отношение к тфилин, и сейчас именно к слову «нишма» внутри этого тфилин, поскольку оно раскрывает клипу понятия Ишмаэль. Так вот, Ишмаэль – это единственный народ, который назван словом «Адам», при этом он назван «Пера Адам». Когда Гагарь убегает от царя, она находится в пустыне, и открывается ангел, который обращается к ней и говорит: «Возвратись к царю, ты забеременеешь, родишь ребенка и назовет отцу ребенка Ишмаэль». Это будет Пера Адам, рука всех на нем и рука его на всех. Он будет Пера Адам, но он назван Адамом, хотя и Пера Адамом. Начнем со слова Пера. Во-первых, здесь очень важно, что Балашон Акодыш в святом языке иврит, он устроен таким образом, что всегда основное, то есть существительное, находится перед прилагательным. Нельзя сказать «умный человек хахам Адам». Можно сказать «Адам хахам». Но сказать «хахам Адам» нельзя, как на русском. Мы говорим вначале прилагательное, потом существительное. То есть можем иначе на русском сказать, но на Лашон Акодыш всегда существительное идет впереди. Почему? Потому что это основное, что есть в этом понятии, оно должно стоять первым. Поэтому, когда мы говорим про Ишмаэля, первым должен стоять не Адам, а Пера, как мы видим в названии. Пера Адам. Несмотря на перевод «дикий человек», и по определению «дикий человек» не может понятие дикости, то есть прилагательное, стоять до существительного. Тем не менее, здесь, когда Ишмаэль называется Адамом, он называется Пера, но Адамом. Но Пера Адам. Поэтому дикость в нем является основным. И поэтому давайте попытаемся понять, что такое понятие дикости. Существует понятие тарбута, понятие культуры, существует понятие рамок. Человек, который называется культурным человеком, называют, не обязательно он культурный человек, но он придумал себе какие-то рамки, в которых он находится. Те рамки, которые ему кажутся, что они помогают находиться внутри понимания какого-то аспекта культуры или еще чего-то. Например, Ну вот не принято в мире кушать друг друга целиком, кроме определенных мест Южной или Центральной Африки. В других местах почему-то это не принято. Почему? Это отдельный разговор. Не принято еще какие-то вещи, которые являются моральными ценностями человечества. На самом деле все моральные ценности человечества – это ноль, это пустота. Единственные моральные ценности, которые есть, это ценности, которые нам указала Торатейну Акдуша, наша святая Тора. И внутри них содержится настоящий мусар. Все остальное описание морали, которое выдумано, оно может меняться. И не только может, но меняется от времени до времени. То, что вчера казалось абсолютно аморальным, сегодня кажется просто абсолютно моральным. То, что одному кажется неморальным, другому кажется моральным. Но то, что касается понятия Торы, оно неизменно. И это дает нам определенные рамки, не только морали, но рамки всей жизни. И это то, что, по идее, Ишмаэль должен был услышать и принять на горе Синай, равно как и остальные народы. Но Ишмаэль решил, что это мне не нужно, это для меня лишнее. Поскольку суть Ишмаэля – это меня будет слушать Всевышний, а не я буду слушать Всевышнего. Поэтому Тора называет его диким человеком. Человек, который отказывается принять мораль, рамки Торы. Поэтому он называется диким. Но, тем не менее, он называется Адам, что довольно высокий уровень. Потому что обычно никто из народов мира Адамом не называется, поскольку у них другое предназначение, не предназначение того тикуна, который я говорил про аббревиатуру Адам Давид Машиах. Почему к Ишмаэлю, в отличие от остальных народов, относится понятие Адам? Это связано с тем, что Ишмаэль сам по себе, у него есть вещь, которую он получил в доме Авраама Вина, и которая является его сутью, может, вторичной сутью, но является сутью, а именно понятие эмуны, понятие веры в единого Творца. Ишмаэль находится в состоянии, когда он жаждет соединиться со Всевышним и молится, причем много раз в день, как мы знаем, в самые неожиданные моменты времени, вдруг неожиданно коврик на землю, задница кверху и молится. Но он молится единому Богу Израиля. Признание единства Всевышнего и вера, эмуна, которая у него есть в Ашема, она совершенно на диком уровне. Поэтому все войны, которые они делают ламан Ашем, они делают ради Всевышнего. Проблема, которая у них есть, это проблема их дикости, которая теперь мне надо вернуться к этой проблеме. Проблема дикарства, которая у них есть, это лжепророк, который взял и убрал само понятие Торы, на самом деле оно было убрано значительно раньше, когда они отказались принять Тору во время Маамада Синай. Но оно как бы вышло совсем в состояние кинетическое, в состояние действия. Именно в тот момент, когда они выдумали совершенно другие свои рамки. Рамки, которые ничего общего не имеют с Торатейну Акдуша, с желанием Всевышнего. И тем самым показали всему миру, но всему миру нам глубоко наплевать, нам бы хотя бы самим чуть-чуть что-нибудь увидеть, они показали для нас понятие своего имени Ишмаэль, то есть понятие имени, которое показывает, что меня будет слышать Всевышний. Причем слышать меня будет слышать Всевышний, имеется в виду слышать всегда, независимо от того, что я делаю, моя молитва будет всегда воспринята Всевышним. Мы с вами понимаем, что одна из причин, по которой наши молитвы так плохо доходят до Всевышнего, это то, что нам сказал Всевышний, дал нам Тору, заповеди и так далее, мы исполняем и выполняем и делаем. Ну, как бы это сказать, в интеллигентной форме, не на все 100%. Представляете, есть некоторые люди, которые не соблюдают шаббат внутри народа Израиля. Вы таких, наверное, не знаете, но такие люди существуют. Была неудачная шутка с моей стороны. И вот поэтому мы понимаем, а так как мы соблюдаем шаббат, и так как мы учим Торы, и так как мы живем и так далее, каждый из нас понимает, насколько далеки мы от совершенства. Каждый про себя, я сейчас имею в виду. Не надо категорно ам Исраэля, не надо сейчас обвинять народ Израиля. Но каждый из нас понимает про себя, насколько каждый из нас мог бы работать лучше, чем он работает. И понятно, что мы должны использовать наше понимание для того, чтобы действительно начать себя вести иначе. Но мы понимаем, что поскольку наше поведение, maybe better, могло бы быть лучше, то поэтому наши молитвы могли бы слышаться тоже лучше в зависимости от нашего поведения. Суть Ишмаэля ровно наоборот. На все 100% наоборот тому, что я говорю. суть Ишмаэля это в том, что само его имя говорит, меня будет слышать Всевышний. Я его слышать не обязан. Независимо от того, как я себя веду, Всевышний всегда будет слушать мою молитву и мое обращение. Ишма-кель. Это название, которое происходит. Соответственно, обратный путь, дорога, которая с двухсторонним движением, что я должен слышать от Всевышнего, для Ишмаэля является лишним, второстепенным. Поэтому он говорит, что слово «нишма» я буду слушать, мы будем слушать. Оно мне не нужно, я ему даю в подарок Амисраэлю. Пусть Амисраэль услышит Тору и примет Тору. Фактически, это и есть та антенна, которая работает головной квилин. Квилин Шельрош. Квилин Шельрош – головной квилин. Его смысл, понятно, что один из смыслов. Вы понимаете, что каждый раз, когда я говорю о смысле заповеди, я говорю про какой-нибудь один очень узкий аспект, оставляю все аспекты в стороне, поскольку, ну, понятно, почему я это делаю, для того, чтобы сконцентрировать внимание на чем-то одном. Таких аспектов очень много. Но один из аспектов головного квилин – это то, что он работает как определенная антенна, антенна, которая помогает мне соединиться со Всевышним и воспринять то, что говорит мне Всевышний. Воспринять на уровне, которое называется хохма бина и даат, на уровне мудрости, которую я воспринимаю от Творца сверху, это хохма бина, которая анализирует ту информацию, которую я получил, и даат, я стою, эта информация становится мною. Я михубар соединен с ней настолько, что она становится, ну, на 100% владеет мной, и все мои поступки, они определяются тем, что я получаю от Всевышнего. Это и есть понятие лишмо, понятие нишма. Это смысл головного твилина, в котором есть четыре парши, которые объясняют мою связь со Всевышним на четырех определенных уровнях, которые, в общем, связаны с четырехбуквенным именем Всевышнего и связаны с четырьмя аспектами, которая раскрывается. Хохма, бина – это два аспекта. И даат – это тоже два, а не один аспект. Потому что даат расходится. Даат, связь со Всевышним, он расходится на два, на хесед и дин, которые как бы то, что проявляется уже внутри человеческого поведения. Поэтому в головном твилине, если кто-то обращал внимание, в головном твилине с одной стороны, с правой стороны, когда твилин на меня надет, находится буква шин на головном твилине, где есть три уровня, которые соответствуют хохмам бина даат, а с другой стороны четыре уровня. Даат расходится на два. Альпикабола это делается для того, чтобы показать, что даат, в нем находится и хесед и дин. И хесед и дин вытекает из даата, поэтому у нас оно расходится, и буква шин состоит из четырех рашим, четырех головок, а не трех головок, как при входе, как с правой стороны. Таким образом, получается, что это все, о чем я говорю, это и есть то нишма, которое нам дает в подарок Ишмаэль. То понятие лишмо, которое Ишмаэль является лишним. Ишмаэль – это человек, который, он Адам, потому что он верит во Всевышнего, его вера очень серьезная на самом деле. Он молится Всевышнему, но молиться он молится. А вот восприятие Всевышнего – от него полностью забрано, он полностью отказывается от нее. Ему не важно те границы, которые ему установил Всевышний. Ему важен тот контакт, который устанавливает он со Всевышним, а не Всевышний с ним. И это понятие «ишма-кель», а не «нишма». Я услышу то, что говорит Всевышний. Поэтому это подарок, который мы получаем от Ишмаэля. Теперь, внутри того, что я говорю, есть такой интересный момент. Паршат, который мы еще через пару недель будем читать, будет написано, как Авраам Авину после того, как сделал Брит-Милу, было очень жарко, и он в жаркое время сидел у входа в шатер и ждал у входа в шатер странников для того, чтобы выполнить мицву гостеприимства. Всевышний же сделал жарко, чтобы не утруждать Авраама, чтобы странников не было, и Авраам мог отдохнуть. Авраам из-за этого переживал, что он лишается мицвы, и тогда Всевышний посылает к нему трех путешественников, на самом деле трех ангелов, у которых были свои функции. Но Авраам не понял, что они ангелы. Он понял, что это люди, которые путешествуют по пустыне. Пустыня на иврите Арава. Люди, которые идут по пустыне, называются Аравим. На современном языке Аравим – это арабы. Да? Аравим – это пустынники, те, кто путешествует по пустыне. Понятно, что они не случайно называются Аравим. Это некий прообраз, который увидел Авраам, тех будущих мне и Ишмаэль, которые из них произойдут из Ишмаэля. И он, увидев их, обращается к ним и говорит: «Помойте ваши ноги, после этого войдете». Раши тут же на месте говорит, что это как бы не совсем так вот нормально, гостеприимно, что до того, как вы войдете в дом, пожалуйста, будьте добры, вымойте ноги. Только после этого можете зайти. Раши говорит, почему Авраам это сделал, несмотря на то, что выглядит это немножко странно. Потому что Авраам знал, что Аравим поклоняется праху своих ног, грязи, которая прилипла к их ногам. И поскольку они поклоняются этой грязи, то он не хотел, чтобы авойда зойра была внесена в его дом. Вильнинский гаон обращает внимание на этого Раши, это Мидраш фактически, и задает вопрос, что любая авойда зойра, с которой мы общаемся, у нее есть какой-то смысл, иногда очень глубокий смысл. Это не просто какая-то глупость. Например, авойда зойра, которая существует, есть несколько авойда зойра, которые, в общем, связаны с безайоном, с пренебрежением. И каждый раз есть очень серьезный смысл, в чем состоит эта авойда. Потому что как так вот взять и пренебрегать чем-то, взять и объявить что-то божеством, и при этом это божество, ну, как-то странно, если к нему с пренебрежением относишься. Есть, тем не менее, Бааль Пеор, авойда зойра, которая связана с тем, что устанавливается идол, и около этого идола перед ним идут в туалет. То есть авойда этому идолу – это вот показать свое пренебрежение этому идолу. Смысл этой авойды я как-то рассказывал, сейчас не хочу в него входить, он достаточно глубокий и серьезный. Есть Рав Шмулевич, который объясняет его, есть Рав Хаим тоже, но другой Рав Хаим, Рав Хаим Воложин, который его объясняет. Ну, в двух словах, Рав Хаим Шмулевич, его Магалах, состоит в том, что это авойда зойра, которая связана с тем, что человек готов принять, что есть какая-то высшая сила, которую он готов назвать божеством, идолом и так далее, но это его ни к чему не обязывает, он плюет на его существование, не плюет, а немножко круче делает по отношению к этому идолу, для того, чтобы показать, что существование высших сил меня ни к чему и никак не обязывает. Это Магалах Рав Шмулевича, который пишет, что эта часть авойды зойра осталась до наших дней. И несмотря на то, что мы обычно не входим в туалет именно около идола, но тем не менее, проявить то, что да, я могу принять существование Гошема, но я не приму Тору, это состояние, которое находится в Тора, это граница ограничения. Это состояние авойды зойра наших дней. Есть авойда зойра Маркулиса, которая тоже связана с каким-то пренебрежением по отношению к идолам. Мы устанавливаем этого идола в качестве трех камней, и после чего кидаем в него камни. Кидать камни обычно это показывает пренебрежение, тем не менее такая авойда зойра существует. Есть авойда зойра, который описал Мидраш, очень странно авойда зойра, это то, что арабы, аравим поклоняются праху на своих ногах. Поклоняться грязи, которая прилипла к ноге, это очень странный вид авойда зойра. Несмотря на то, что в авойда зойре есть много странных видов, нужно какое-нибудь минимальное понимание, в чем состоит их авойда и как это может являться каким-то чем-то, что они одухотворяют, какой-то внутренний смысл этой фигни. И говорит Вильнинский гаон, что арабы поклоняются прахам на своих ног, кавана. Куда бы мои ноги меня ни привели, куда бы я ни шел, независимо ни от чего, Всевышний со мной. И это год Митаус, и это вот понимание, что Всевышний со мной всюду и везде, это и есть авойда зойра, который боялся внести к себе в дом Авраам, поскольку он видел, что эта авойда зойра в будущем будет очень сильна у жителей в пустыне. Это суть понятия Ишмаэль, когда Всевышний меня служит всегда и везде, и совершенно неважно, куда я попал, где я на духовном уровне и так далее, это меня ни к чему не должно приводить, поскольку Хашем всегда и так будет меня слышать. Это само имя Ишмаэль. Чему учиться, меня спрашивают. Чему учиться кли души, инструмент души от клипы Ишмаэля, как прийти к тому, чтобы быть услышанным Творцом? Окей. Вроде бы как я на эту именно тему и пытаюсь что-то сказать. Так вот, понятие клипы Ишмаэля состоит в том, что Всевышний всегда меня слышит, и стопроцентная, очень серьезная эмуна, вера в Творца. И эта сила этой клипы, она не входит в четыре галута. По той причине, что Арба Галуйот, который описан у нас, это четыре направления, четыре вектора, которые разные народы мира хотят увести нас от понятия эмуны. Галут Ишмаэля, он находится внутри эмуны, внутри понятия веры во Всевышнего. Поэтому он не входит в понятие арба галуйот, и он вынесен отдельно, как какое-то вот такое вот изгнание, в котором мы находимся, когда внутри понятия веры Всевышнему мы уходим от понятия границ, рамок, которые дает нам Тора, и перестаем слушать Тору. Это галут, который влияет на нас. Поэтому противопоставить этому галуту Ишмаэля, то есть арабы действительно произошли от Ишмаэля. Именно об этом я и говорю, именно поэтому я сейчас так много времени на Ишмаэля оставил до сегодня. Так вот, поскольку икор, суть галута Ишмаэля, это галут внутри молитвы, галут внутри веры в единого Творца, галут, который убирает нас от настоящей меры, веры, и заменяет верой, которую сделал Ишмаэль. Верой, которая держится на единстве Творца, она получена от Авраама. В тот момент еще не было детей, вы правы, поэтому я сказал, что это Альшем Атид во имя будущего. Они называются в Мидраше Аравим во имя будущих детей, которые произойдут от Ишмаэля. Но идея этого уже в мире тогда находилась. Теперь я возвращаюсь. Мы находимся в галуте Ишмаэля, в галуте, который... Кроме галута Рима, у нас есть подгалут, подраздел галута, а именно Ишмаэль. Галут, который находится внутри понятия Адам, внутри понятия человек, не внутри тех животных, которые описаны, каждый из которых убирает нас от суры Адама, от формы человека, и направляет, дает нам другую форму, форму вот галута, форму изгнания, каждое своего уровня, каждый из них имеет свой оттенок, который у меня нет времени разбирать. Мы находимся внутри другой проблемы. Проблемы, которые находятся внутри эмуны, внутри понятия веры в единство Всевышнего. Меня сейчас не интересует этнически. Я вижу, что начинают писать этнически, спрашивают, от кого иранцы, от кого армяне, от кого китайцы и так далее. Я не буду отвечать на эти вопросы, это не важно. Нас сейчас не этнический аспект интересует, не аспект генетики, а аспект того, что они приняли и восприняли, и чем они стали. Суть Ишмаэля – это ислам, и суть ислама – это тот подгалут, тот раздел клипы, который я сейчас разбираю. И этот аспект означает, что мне не надо принять рамки, которые мне даются сверху вниз от Всевышнего, достаточно понятия молитвы, и в этом содержится вся эмуна. То, что мы можем противопоставить и должны противопоставить галуту Ишмаэлю, это эмуна шель эмет, у него эмуна шель шекер. Эмуна, которую Нави Шекер внес в них, пророк, лжепророк, который у них был, внес в них эту идею, который забил понятие рамок Торы, понятие границы, понятие того, что мы должны слышать от Всевышнего, что на самом деле содержалось в них, находилось в них потенциально еще раньше, когда они отказались принять Тору и сказали, что слово «нишма» нам не нужно, слушайте сами Всевышнего. Нам важно, чтобы Всевышний слышал нас. Теперь анти. Ишмаэль – это мы с вами, который должен привести к понятию эмуна, но вместо эмуны шель-шекер, которая базируется на навиют шель-шекер, мы должны прийти к эмуна шель-эмет. Эмуна шель-эмет, который должен прийти каждый и каждый из нас. Я не говорю о людях, которые не соблюдают Тору и не верят во Всевышнего. Я говорю сейчас о людях бней Тора, которые находятся внутри Торы и так далее. Эмуна – это то, что постоянно требует хизука, постоянно требует какого-то укрепления. Эмуна шелемет – истинная эмуна. Это эмуна, которая связана с восприятием Тора. Я занимаю еще 30 секунд буквально у вас, извините. Это эмуна, которая держит. Само понятие эмуна «я верю» – это понятие, которое многие толкуют неправильно. Эмуна должна базироваться на тех знаниях, которые мы получили. Есть вещи, которые мы познали, мы знаем, для нас они очевидны. Дальше мы двинуться не можем, мы не можем узнать все. Наш разум отличается от разума Всевышнего, он больше близок к табуретке, чем ко Всевышнему. Мы настолько далеки от Творца, что мы не можем узнать, познать на уровне знания все, что нам дается. Но у нас есть возможность, я не знаю даже, как сказать по-русски, есть возможность некой экстраполяции. На основании того, что мы узнали и для нас стало абсолютно истинной и понятной, мы растем и двигаемся дальше и экстраполируем на вещи, которые находятся выше человеческого уровня знания. И вот это и является эмуна шелемет, которую мы должны вырастить на основании знания Тора. Это и есть, мне задают, корень противостояния между Ишмаэлем и Амисраэлем. Амисраэль – это эмуна шелемет, Ишмаэль, это Менашель Шекер. У меня кончилось время, и в следующий раз, когда я буду, я не знаю, я продолжу мицву твилин, смысл мыслей твилин. То, что я хотел сейчас, это не шма, которая соответствует головному твилину, а подробности в другой раз. Я и так задержался. Извините, пожалуйста, за задержку. Всего доброго, я вас оставляю. До новых встреч в эфире.